И он ссылается при этом на святых отцов и говорит: «Святой Исаак Сирин, согласно с прочими отцами, научает, что Христос насаждается в сердца наши таинством святого крещения, как семя в землю». Там с улицы или откуда это? Ах, это отсюда. Да, это действительно, бывают такие искушения. Ну ничего, вы знаете, у святых отцов есть такое выражение, что любое, так сказать, ну положительное дело, я уж не скажу доброе, если оно не бывает сопряжено с искушениями, то можно усомниться, доброе ли оно. Вот так. Но теперь, слушайте, можно подумать, что на самом деле добрым занимаемся, если такая музыка сопровождает нашу лекцию. Вообще-то под аккомпанемент многие выступают, конечно. Да. Так что здесь мы с вами тоже можем этим заняться. Ну, хорошо. Кажется, там чуть-чуть стало потише. И я приведу еще вам очень интересную мысль. Учитель Феофана, она действительно очень важная мысль. Вот послушайте. Но надо при этом иметь в мысли, что в этом умертвии греху через крещение ничего не бывает механически, а все совершается с участием нравственно свободных решимостей самого человека. Более того, он объясняет: Господь, приступающего к нему с покаянием и верою, приемлет, прощает ему все прочие грехи и, освящает таинствами, снабжает силою препобеждать живущий в нем грех. Самого же греха не изгоняет, слышите? Самого же греха не изгоняет, возлагая на самого человека изгнать его с помощью даруемой ему для того благодати. Вы слышите? Человек призывается сам к труду и к борьбе. И вообще я даже не знаю. Вот меня удивляют эти богословские споры, эти богословы, им делать нечего. Они только и знают, что спорят между собой. Прощается первородный грех, не прощаются. Да кто же из нас не знает в самом себе? Крещенные мы? Да. Ну что, мы уже святые, бесстрастные? Нет. Следовательно, все в нас есть. В том-то и дело, что крещение дает только дар, вот это семя нового человека, вспомоществующий дар, а вовсе автоматически не изгоняет всего. Человек должен это сделать, а не за меня кто-то такой. Батюшка меня раз, помочил трижды, и все в порядке. И я уже святой выхожу. Потрудись сам, человек. Да, тебе дается, великое дается благо, но потрудись сам. Итак, говоря о крещении, я подвожу итог. Что я хочу сказать? В таинстве крещения самое главное и важное. Мы получаем рождение нового человека в нас самих. Нового, но какого? В семени. Не древо, не плоды, а семечко получаем. И мы знаем, как из семечка, из определенного семечка вырастает только это дерево, а никакое другое. Так и из этого семечка, которое мы получаем в крещении, вырастает только плод Христов. Вырастает новый человек, святой человек. И вот в течение жизни отныне и происходит в человеке борьба ветхого и нового. Так в этом и вся ценность человека. Покажи человеку, кем ты хочешь быть. Покажи, кем. Вот перед тобой то и другое. Добро и зло, ветхое и новое. Христос, если хотите, антихрист. Так, ну, покажи себя. Вот перед чем ставит крещение каждого человека. Ничего механически, как говорит святитель Феофан, с нами не происходит. Да, при таинстве крещения, поскольку приступающий к нему приходит с какой верой? Отрекается он от всего того зла, с которым он жил до этого. То есть приходит с чувством каким? Покаяния. Благодаря этому в таинстве крещения человеку отпускаются все грехи, которые до этого были. В этом, если хотите, уникальное свойство таинства крещения. Все отпускается ему, если он приходит с верою и покаянием. В отношении взрослых и младенцев, пожалуйста, каждый пусть крестит так, как считает более полезным. Полезным. Хочет, чтобы ребенок его ничего не знал, и потом только по слухам от мамочки узнал, что его крестили. Крестить можно, крестить в детстве. Да, он получает семя, но что потом получится, смотрите. Хотите, чтобы человек пережил этот дар благодати Божией, и это переживание стало закваской доброй на всю его последующую жизнь, можно и подождать. Церковь говорит, ваше право, ваше право. Смотрите только, как полезнее сделать. И последнее, да, в человеке вовсе не происходит какого-то автоматического перерождения. Никакого автоматизма нет. Как был в нем ветхий человек, он остается, но человеку зато даруется преизобильная благодать Божия, благодаря которой он может отныне иметь силу вступить в настоящую человеческую жизнь. Жизнь по свойствам Божьим. Вот так. Это то, что касается таинства крещения. Кстати, один из исследователей данного вопроса, Кремлевский, делает такой вывод. Вообще у отцов и учителей церкви первых веков христианства мы не найдем мысли, что детям при крещении прощается грех Адамов. Вот вам подведение итогов по данному вопросу. Ну хорошо, перейдем к другим таинствам, да? Потому что если какие-то потом возникнут вопросы, то мы сможем с вами обсудить. Я очень долго пространно говорю, вы извините меня, покороче надо, да? Но тут еще, вот, видите, мешают вот эти еще... Техника мешает. Без нее было бы, правда, хорошо. Как? Да, безобразие, действительно. Ну, хорошо. Второе таинство, которое нам очень важно и нужно, с которым мы постоянно соприкасаемся, это таинство Евхаристии. Господь сказал, кто не ест плоти моей, не пьет крови моей, не имеет жизни вечной. Очень сильные, надо сказать, слова. И для каждого верующего человека понятно, что без причащения говорить о членстве в церкви, по крайней мере, лучше молчать и не говорить. Что это такое? К чему мы приступаем? Что это дает человеку? Здесь есть множество вопросов, понимание этого таинства. Поэтому остановлюсь только на некоторых из них. Первое, что я хочу сказать, что никакого, по выражению Хомякова, атомистического чуда здесь не происходит. Пусть не смеются над нами там за стеной. Пусть не обвиняют нас, что мы людоеды или христоеды. Пусть не думают, что мы верим в то, что хлеб и вино эти превращаются вот в это вот, как это назвать мне, физическое тело, что мы поедаем Христа. Мы этому не учим. Не об атомистическом чуде мы говорим, совсем нет. После освящения даров диакон говорит священнику, раздроби, владыка, святый хлеб сей. Совсем не о физическом превращении. Нам навязали это опять-таки все оттуда же, из католического Запада. Там придумали на Тридентском соборе, вообще-то начиная с 13 столетия, а затем уже на Тридентском соборе, эту формулу поразительную. Именно через благословение хлеба и вина сущность хлеба целиком изменяется в сущность плоти Христовой, а сущность вина в сущность его крови. По Фоме Аквинскому, это одному из самых авторитетных богословов и святых католической церкви, Евхаристия есть убиение, заклание Христа, иммолацио Христи. То есть священник превращается в палача. И они не содрогаются от этой жуткой вещи, а потому что все это понимают таким кровяным каким-то образом. Ничего подобного. Происходит нечто другое, великое и спасительное для человека. Чем тело Христово отличалось от нашего тела? По своим физическим, химическим свойствам? Ничем. Если мы скажем отличалось, значит мы впадаем в величайшее заблуждение. Ничем. Такое же было. Такое же. Подчинялось тем же законам. Имело те же формулы. И больше ничего. Ничем не отличалось. И глубочайшим образом отличалось. Тем же. Только тем, что оно было соединено не слитно, неизменно, нераздельно, неразлучно, было соединено с Богом Словом. Это был Бога-человек. Поэтому прикосновение одно к нему исцеляло человека. Одно прикосновение. Женщина только прикоснулась, и тут же она исцелилась. Вот чем отличалось. Оказывается, соединение с Богом делало его плоть, эту плоть, делало такой, скажем, чудодейственной, делало его плоть спасительной, в силу чего, повторяю еще раз, вот этого нераздельного соединения с Божеством. Почему об этом говорю? Потому что как раз в этом-то и происходит основное, что совершается в таинстве Евхаристии. Что там происходит? Происходит именно восприятие Христом в свою ипостась, в свое естество богочеловеческое, этого хлеба и вина. Происходит вот это неслитное, неизменное, нераздельное, неразлучное единение этого хлеба и вина с кем? С Богом, Словом воплощенным. Соединение, вот какое, теснейшее, благодаря чему не физическому изменению, а соединению эти хлеб и вина отныне именуются истинным телом и истинной плотью Христа. Потому что отныне они соединены с Богом, Словом воплощенным, становятся едины с Ним. Поэтому каждый причащающийся, как говорит Кирилл Александрийский, сотелесен Христу, единокровен Христу. То есть мы становимся, мы по своему телесному, не только душевному состоянию, становимся такими, как Он. Но кто же, кому же, когда в голову приходила мысль, что отныне мое тело – это тело Христа? Да нет, Его тело и остается Его телом. Мы становимся едиными с Ним, ибо соединяемся, а не превращаемся. Вот два ключевых термина, которые показывают все отличие нашего понимания Евхаристии от понимания католического. Там, если хотите, происходит превеществление. Одно вещество в другое. Там происходит изменение, превращение. Кстати, все это возникло, знаете, на какой волне? На волне алхимии своего рода. Так когда думали, что путем смешения можно сделать, могут возникнуть новые элементы. Так и здесь. Не превращение происходит, а единение происходит. Вы слышите, до чего разные подходы и разные понятия. Поэтому в Евхаристии, да, причащаясь этих святых даров, мы соединяемся самым существенным, каким только есть образом. Мы, то есть соединяясь не только моя душа, но и само мое тело соединяется самым существенным образом с тем Христом, к которому я причащаюсь. Об этом есть целый ряд высказаний святых отцов. Вот, я уже не буду их зачитывать, а прочту только одно. Оно может быть наиболее интересное. Это из святого Иринея Лионского. Он описывает один из эпизодов, связанный с мучениками. С мучениками Санкта и Блондиной. Поскольку это очень интересный эпизод, небольшой, то послушайте. Поскольку эллины, схватив рабов христиан оглашенных, употребляли потом насилие, чтобы выведать от них что-либо тайное о христианах, то эти рабы, не зная, что сказать в угоду насильствующим, кроме того, что слышали от своих господ, именно, что божественное причастие есть тело и кровь Христа, и сами воображая, что это на самом деле есть кровь и плоть, такой ответ давали и своим истязателям. Они же, эллины, принимая, что это действительно совершается христианами, внушили и другим эллинам, и мучениями заставляли мучеников Санкта и Блондину признаться в этом, то есть, что они едят кровь и плоть человеческую. И им Блондина смело отвечала, как могут допустить это люди, которые ради благочестивого подвига не вкушает даже дозволенного мяса. Слышите? Даже дозволенного не вкушают, то есть обычного животного, чтобы здесь могли это сделать, вкушать плоть или кровь Христа. Понимаете, как великолепно это в образе высказана эта мысль. Митрополит Вениамин Фетченко в своей работе «Литургия», это известный такой митрополит, очень написавший довольно много работ по различным темам, писал: «Но, Боже, сохрани, предаваться здесь мечтательному воображению физического воззрения на святые тайны. Здесь все духовно, все сверхъестественно, все божественно. Тот же святой Ириней Леонский, который я только сейчас зачитывал, пишет: «Как хлеб, взятый от земли, после призывания над ним Бога, уже не есть обыкновенный хлеб, но Евхаристия, состоящая из двух вещей, из земного и небесного, так и тела наши, принимая Евхаристию». Видите, оказывается, что происходит. Вот, оказывается, это очень важный момент. Я почему об этом говорю, что вот неоднократно уже обращались много людей, я вам скажу, с этим вопросом. Иногда прямо даже вот, что же мы, людоеды, да? Что мы пьем настоящую кровь? Помню, один студент привел даже свою сестру, которая не могла причащаться по этой причине. Только после вот такого объяснения она, наконец, осознала, что мы не людоеды, не христоеды. Вот так. Вот понимаете, чем нас награждает это западное богословие? Их и термин-то транссубстанциацио, то есть пресуществление, сущность хлеба и вина обвиняется в сущность тела и крови Христовой. То есть какие-то алхимические процессы, ничего подобного. Ни в какой лаборатории, нигде вы не найдете никаких физических и химических изменений. Речь совсем не об этом идет. И на что внимание-то обратить? Все на эту грубую внешнюю сторону. В Евхаристии мы причащаемся к Христу, сопричащаемся, то есть соединяемся с Ним, как и Бог Слово соединился с человеческой природой, а не изменил ее, не превратил ее во что-то иное. Так и мы в Святой Евхаристии причащаемся до самого Христа, ибо эти хлеб и вино, воспринятые им в свое естество, тем самым становятся Его, им, то есть Его плоть, Его кровью, но не в физическом и химическом смысле. Вот что я хотел сказать. Еще в связи с этим, конечно, очень важно, но это относится уже ко всем таинствам и к таинству крещению, кто причащается достойно. Это вопрос очень важный. Часто спрашивают, как достойно причаститься? Вы знаете, этот термин у нас вошел в обычай насчет достойно, но уж он немножко, ну знаете ли, немножко мне не нравится. Вы знаете, что такое достойно? У меня сразу нос немножко кверху поднимается. Да не о достоинстве идет речь, а о полезности. О полезности. Когда человек причастится с пользой, действительно, с пользой? Когда? Только при одном условии. Когда он действительно видит, действительно осознает, действительно чувствует, действительно переживает, насколько он недостоин сопричаститься Христу. Мерою смирения измеряется, если хотите, достоинство человека. То есть, проще сказать, мерою осознания им своего недостоинства измеряется подлинное достоинство человека. Вот, оказывается, чем. Это просто, так сказать, звучит это несколько парадоксально, но это именно так. Серафим Саровский поэтому и говорил: «Бывает иногда так, здесь, на земле, и приобщаются, а у Господа остаются неприобщенными». Оказывается, так же, как и в любом таинстве, можно приступить к нему, совершат надо мной священное действие, приму я эти святые дары, а сам останусь неприобщенным. Почему? Самое главное, почему? Самое главное, или чувствую себя достойным, а это бывает часто, когда человек все вычитает, отпастится дня три, вычитает все, и уже подходит, уже, знаете, Гоголем. Это беда. Или вообще человек подходит без благоговения, без благоговения. Вот тогда не меньшая беда. Лучше не подходи, человек. Нет веры, тогда и воздержись. Нет благоговения, тогда и воздержись. Мы подходим, приступаем к Богу, а не к чему-либо. К какому-нибудь начальничку и тоже подходим с соответствующим почтением. А если высокий начальник, так уже и с некоторой, так сказать, робостью. Здесь, если Бог позволил приступить к себе, позволил, неужели мы приступим без соответствующего благоговения? По-видимому, надо это помнить. В противном случае апостол Павел прямо пишет: кто ест или пьет недостойно, суд себе ест и пьет. И оттого многие из вас, слышите, болеют и умирают. Болеют и умирают. К таинствам нужно относиться с очень большой ответственностью. Недаром это сказано, это огонь поедающий. Даже некоторые лекарства нельзя принимать, не подготовившись соответственно. Здесь это лекарство из лекарств. И здесь ответственность налагается огромнейшая. Вы слышите? Болеют и умирают. Ну, может быть, я не знаю, стоит ли в этой аудитории мне говорить о священстве. Но я только хочу сказать, что отношение к священству в высшей степени было серьезным всегда в церкви. В таинстве священства человек получает особый дар благодати Божией. Дар чего? Дар не производить священное действие, совершить священное действие, прочитать, перекрестить, помахать кадилом любой может. Тут дара не нужно. Здесь требуется только право. Дар же священства заключается совсем в другом. Священник, это, так сказать, образно говоря, это водитель. Представьте себе, огромная машина или автобус, полный народу. Так? И нужно везти куда-то. Куда-то ехать. Дорога сложная, говорят, даже очень сложная. Ну, кто поведет машину? Очень сложная дорога. Наверное, только человек, который может действительно вести машину как следует. Представьте себе, там придется крутые повороты, пропасть. И пропасти. Там камни, узкие дороги и так далее. Кто поведет машину? Понимаете? Вот что такое священство. Кого-нибудь за руль не посадишь. Вот как относились к священству. Дар благодати, который посылается в этом таинстве человеку, это дар вспомоществующий данному человеку, священнику, вести людей, помогать им идти по пути спасения, то есть назидать, указывать, предупреждать от ошибок, от всяких заблуждений, объяснять истинную православную веру, помогать людям молитвою, образом своей жизни, самим своим примером. Вот что такое священство. К сожалению, и очень часто, довольно бывает, и все чаще, когда все священство сводит к чему? К знанию, как совершить ту или иную службу. Ну, простите, это что такое? Здесь совсем и веры-то никакой не надо. Так вот, если священник ведет образ жизни недостойный, так, то он остается бездарным. Получил дар? Да. Но если он не соответствует этому дару, он остается бездарным. А если он совершает еще какие-то преступления, епископ снимает с него сан или запрещает на время, этим самым свидетельствуя, что у него не может быть дара Божия. Бог не может жить в его душе. Понимаете, что происходит? Епископ не дает благодати и не отнимает благодати. Он совершает священное действие, дает дар благодати Господь и отнимает это Бог, а не епископ. Поэтому о священстве писали святые отцы с очень, я бы сказал, очень сильными словами. Очень сильными. Иоанн Златоуст, например, писал: «Не думаю, чтобы в среде священников было много спасающихся. Напротив, гораздо более погибающих. И именно потому, что это дело требует великой души». Григорий Богослов писал: «Ибо многие обличены саном, да не все имеют благодать». Исидор Пелосиот писал: «Священство прилично только некоторым и немногим, именно же, держащимся той мысли, что оно есть отеческая попечительность, а не самоуправное самозаконие». Исидор Пелосиот указал на одну из очень таких черт серьезных, которые мы, к сожалению, не только мы, и всегда это наблюдалось в церкви. Когда получивший сан начинает самоуправно действовать по отношению к посолам. Конечно, это беда. Поэтому святые отцы прямо указывают, что того наставника, который действует самоуправно, нужно избегать и удаляться. Подлинный наставник всегда прежде всего является примером смирения. Слышите? Смирение. Не смиренничание, конечно, а смирение. Тот же, который превозносится над своими посомами, тот, который командует направо и налево, уже ясно показывает себя, кто он есть. Это уже бездарный священник. Долго ли он будет таковым, это вопрос не наш уже. Но нужно это понимать. Пасторство – это не сан сам по себе, а сан только тогда, когда человек соответствует этому сану. Ефрем Сирин пишет: «А я, возлюбленный, прихожу в ужас, видя, на что отваживаться имеют обычай некоторые безумцы, которые решаются бесстыдно и опрометчиво искать священство, и принимают оное, не быв призваны Христовой благодатью, не зная того, что огонь и смерть собирают в себе они, бедные». Видите как? Вот какой взгляд. У Семена Нового Богослова, я не знаю, зачитать его или нет, он просто странная немножко цитата, но очень интересная. Но я зачитаю. Потерпите, да? «Ибо я говорю и свидетельствую всем, кто прежде не оставит мира и от души не возненавидит всего мирского, и искренне не возлюбит единого Христа, и ради Него не погубит душу свою, не заботясь ни о чем для человеческой жизни, но как бы ежечасно умирая, не будет много о себе плакать и рыдать, и не будет иметь желания только к Нему одному, и через многие скорби и труды не сподобится восприять Божественного Духа, тот да не дерзнет принимать священство и предстоятельство над душами или стать начальником. Ибо в суд и осуждение будет предприятие таковых дел. Это хуже убийства, хуже прелюбодеяния и блуда, и всех других грехов. Все эти грехи ныне совершаются против людей, торгующие же нагло божественными таинствами и продающие благодать Духа, грешит, конечно, против самого Бога». Представляете? О, какие грозные слова! Называют их торгующими благодати. И действительно, я вот открыл, появилось вот письма Яна Крестьянкина, да, и он там пишет о некоторых, что есть даже такие, которые крестят мертвых младенцев. Доходят уже совсем. До ручки, что называется. Докатились. Ну, хорошо. В общем-то, более-менее понятно, да, что связано с священством. И об этом я распространяться больше не буду. Вот. А скажу несколько о других таинствах. Таинствах, поскольку это имеет прямое отношение к нашей встрече. Таинство покаяния – это одно из самых насущных таинств, с которыми соприкасается каждый верующий человек. И здесь нужно отметить вот что. Вот сейчас наблюдается тенденция, опять-таки, перейти нам на католическое понимание этого таинства. Это просто какая-то беда. Это западное, на самом деле, это ветхочеловеческое отношение к таинству. Вы знаете, к чему там сведено таинство? Вот, например, если вы бы зашли, кто-то, кто был, если в Риме или будет, обратите внимание, в соборе Святого Петра стоят будочки. Будочки, там написано, там Франце, Дойч, Инглиш. То есть человек с соответствующим языком может зайти в эту кабиночку, там решеточка небольшая, и с той стороны, с другой, сидит священник. И вы можете в эту решеточку, не видя друг друга, говорить все, что вам угодно. Можете поисповедаться. Можете спросить что-то такое. Ну, в общем, это ваше дело. К сожалению, таинство покаяния превратилось в отчет о грехах. Отчет. Дошло до того, что пишут вот такие талмуды толстенные, приходят и давай зачитывать. Да разве таинство покаяния – это отчет о проделанных грехах, о проделанной работе? То что ж это такое? Само слово «таинство покаяния» уж, кажется, показывает, что должно совершаться. И, во-вторых, безумен тот, кто думает хоть в какой угодно толстой тетради написать все то, что он сделал греховного. Потому что у нас нет почти ни одной минуты, когда бы мы что-нибудь не подумали, не пожелали, не почувствовали, не посмотрели и так далее. И во веки веков все не записать. Поэтому в таинстве покаяния требуется не отчет о грехах, а требуется раскаяние человека. И прежде всего в том, что особенно он знает, в нем есть, его мучает, что он совершил. Требуется покаяние, а не отчет, повторяю. Вот это, к сожалению, забывается. А как легко отчитать? Я написал, подошел, тра-та-та-та-та-та-та, все, накрыли, пошел, все в порядке. Отчитался. Во что превращаем? Во что превращаем? Таинство покаяния называют вторым крещением, поскольку оно действительно способно очистить душу человека. Многие, это как многие люди переживают, когда действительно после исповеди, как будто камень с плеч, как действительно жернов с шеи сбросил человек. Он окрыленный просто выходит. Вот что такое это таинство. Покаяние, а не отчета. Вот это очень важно знать, очень важно помнить. А таинство покаяния никогда не может быть долгим в том смысле, что не может, вот знаете ли, перечислять там множество. Потому что есть вещи, которые, о чем болит душа. Он их назовет. Но таких вещей, о которых особенно болит душа, их никогда не бывает так много. Где начинается перечисление множества, там пропадает вообще всякое чувство. И человек уже забывает, зачем он вообще и пришел сюда. И дальше скажу вам, что лучший отчет бы о грехах сделал бы не человек, а любой бесенок. Вот бы уж с удовольствием отчитался перед батюшкой. Такой бы нагородил, что сам батюшка бы взвыл. Вот. Только, к сожалению, там покаяния не будет никакого. А отчет великолепнейший представит. На пятерку. Итак, повторяю, это таинство покаяния, а не отчета.